Доброго вечера, в благости желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Практически весь мир перешел сейчас на дистанционное или онлайн обучение, мы же его продолжаем на наших интернет-волнах, и в ближайший час у нас математика успеха. В прямом эфире Александр Коломиец, специалист по личностному и духовному росту, и мы изучаем навыки высокоэффективных людей. Все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, мы очень их ждем. Ну, а я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных теме математика успеха или как достичь гармонии в жизни. И прошлый эфир мы посвятили тому, что говорили о миссии, о том, как важно написать положение личной миссии, составить эту личную конституцию, опираясь на которую мы будем принимать решения в жизни ставить цели, которых захотим достигать. Это невероятно важный навык. Начинайте, представляя конечную цель. Мы говорили о том, что вначале идет тонкое творение на таком первичном плане, когда мы продумываем план своей жизни, чего бы то ни было. Если мы строим здание, то мы вначале чертим план и потом уже приходим на строительную площадку и там строим это здание. И так во всех сферах вначале нужно увидеть, что мы, собственно говоря, хотим создать. И то же самое касается нашей жизни. Вначале желательно понять, куда двигать эту жизнь. И вот этот план, хорошо, если он строится на неких глобальных принципах, ценностях, которые не противоречат вселенским законам, а наоборот находятся в гармонии с ними. Вот мы говорили об этом, о личной миссии, о том, как ее разрабатывать, немножко коснулись этой темы. И сегодня мы продолжаем говорить об этом, и возникает вопрос: хорошо, если нужно написать миссию личной жизни, то что поставить в центр? Что поставить в центр, потому что на что-то же надо опереться, когда мы ставим цели, из чего-то надо исходить. Вот, и мы говорили также о том, что у нас уже действуют некоторые сценарии жизни, по которым мы живем. Да, и наша задача сейчас не просто взять из чистого листа написать какой-то новый сценарий, а скорее это будет похоже на переписывание сценариев. Вот, и когда мы переписываем сценарий, нужно понять, что это за сценарии для нас действуют, учесть их, уважать, что они у нас есть, и тогда мы сможем уже нечто свежее, новое на них, собственно говоря, перезаписать. Да, и вот когда человек задается вопросом, что же мне делать, иногда происходит путаница, путаются местами вот эти два вопроса: что делать, и вопрос, кто я. То есть человек задается вопросом, что делать, не ответив на вопрос, кто я такой. А вопрос, кто я, он первичен по отношению к вопросу, что делать. Да, и вот миссия – это что делать. И сегодня мы немножко поговорим о том, кто мы такие, потому что вначале человек должен сформировать правильное, здоровое эго. Да, и вот мы будем сегодня говорить о эго, из которого уже, собственно говоря, когда человек понимает себя, понимает, кто он, исходит ясное, четкое понимание, что ему делать в жизни. То есть ему становится легко написать эту миссию жизни. Важно понять один момент, что эго – это центр нашей жизни, то есть кто я такой. И все, что находится в центре нашей жизни, служит источником нескольких вещей. А если быть точнее, четырех вещей в соответствии с книгой Стивена Кови «Семь навыков», он о ней там говорит. А в Ведах эти четыре вещи, ну, они укладываются в два пункта. Да, то есть все, что находится в центре нашей жизни, дает нам балу. Бала — это на санскрите означает сила. И вот она делится на два фактора. Первый — это внутреннюю безопасность и ощущение надежности. К человеку приходит, когда у него есть какой-то крепкий внутренний стержень, да, когда у него есть это эго устойчивое сильное. И вторая вещь – это гьяна. Это санскритское слово означает знание. Да, и когда у человека есть вот этот центр, то к нему, ему легко ориентироваться в жизни, у него есть эти внутренние ориентиры, на основании которых он принимает решения. Да, у него появляются свои собственные принципы и ценности. И также к нему приходит мудрость, понимание, смысл жизни. Вот. Также к первому пункту, вот это баллы силы, можно отнести также, что приходит человеку, когда у него есть внутренний стержень, у него появляется власть, то есть сила воли. И жизненная энергия, сила жить, сила что-то менять в жизни, способность действовать. И также он обретает власть над собой. И вот давайте немножко об этом поговорим, немножко поподробнее раскроем эти пункты. Что такое ощущение надежности, которое приходит человеку, когда у него есть здоровое эго, или вообще, даже сейчас мы не говорим, правильно это или неправильно, в любом случае, когда человек что-то в центр ставит, то к нему приходит вот это ощущение надежности. Человек знает, что я таков. Вот, у него какое-то отождествление есть. Да, оно может быть внешним. Там, я, не знаю, бизнесмен, я врач, я артист, либо я семьянин, я муж, какой угодно. Человек сформировал какое-то свое эго. Вот, и он ставит, если это в центр, то оно приносит ему ощущение надежности. Вот, и появляется некая устойчивость. Также у человека появляется самоуважение, да, он рассматривает себя через вот эту роль, через это отождествление. У него появляется эмоциональная устойчивость, а также возможность сопротивляться внешней среде, вот, и способность сохранять хороший внутренний фон. Это то, что дает, вот, он может опереться на какой-то свой центр, когда он у него есть, когда он в нем достиг какого-то успеха. Но также у него появляется ощущение собственного достоинства. Да, и любое, в принципе, отождествление, в котором человек утвержден, дает ему эти вещи. Да, мы уже говорили, кем бы себя человек не ощущал. Да, и сейчас мы пока не говорим о том, правильно это отождествление или неправильно. Это сам принцип. Когда человек сознает себя кем-то, связывает свое «я» с какой-то ролью, он получает четыре эти вещи. Это становится его стержнем. То есть, что он получает? Он получает эмоциональную устойчивость, силу преодолевать трудности, ощущение надежности, также знания, ориентиры. Ему легко ориентироваться, если вот я, скажем, муж, то я знаю, как мне поступать. Если я доктор, я знаю, как мне поступать. То есть, так работает наше эго. Вот. И он на основании этого отождествления делает уже какой-то выбор в своей жизни и понимает, куда двигаться и как поступать в сложных ситуациях для себя. Он тоже опирается на ценности вот этой роли, вот этого отождествления, да, на принципы, которые там работают. И если у него это «я» сформированное, крепкое, то он не теряется в жизни. Да, он четко понимает, что ему делать. Но если у человека нет этого четко сформированного эго, если нет этого «я», то человек теряется в реальности и не понимает, собственно говоря, как ему поступать. Да, мужчина я или женщина? Там человек не может разобраться, бизнесмен я или простой рабочий? Много вопросов возникает, да, какая-то двойственность может возникнуть. Муж я этой женщине или не муж этой женщине? Или я муж другой женщине? Душа я или не душа? И так далее. Человек, вот если у него нет четкого понимания себя, на разных уровнях, причем жизни, то у него будет вот эта вот неопределенность, и человек немножко теряется, не знает, как поступать, не понимает. И когда у человека развивается представление о себе, то он не может уверенно действовать в жизни. То есть такое ни рыба, ни мясо становится. И без вот этого четкого эго человек теряет свои ориентиры в жизни, понимание себя, вот, и теряет эту способность, силу как-то влиять на жизнь, силу действовать. практически напротив, сильное, четкое эго дает много энергии, а также четкие конкретные цели. Да, он, у него есть сила достигать этих целей, ставить эти цели. Вот, и у него есть четкое, ясное понимание жизни, ясный план, вот эта миссия сформирована и решимость идти к ней. Это вот то, что дает человеку эго. И есть философии, которые говорят, что надо избавиться от этого эго. И ведическая философия не согласна с таким положением вещей, потому что эго делает человека способным действовать. А когда у человека нет эго, то он перестает действовать, он не может просто действовать. И более правильное понимание этого положения, что надо не избавиться от эго, а создать правильное эго. Истинное эго и найти вот этот правильный центр, чтобы уже действовать из него. И мы знаем, что в ведической культуре с самого начала уже детям помогали формировать это правильное понимание себя, вот этот истинный центр, сильное эго. Да, человеку с самого рождения буквально подсказывали, куда ему идти, потому что смотрели на его природу, опирались на то, каким он уже родился. Да. То есть человек рождался в какой-то семье, там проводились самскары, выясняли, какая профессия ему больше подойдет по его качествам, наблюдали за ребенком и подсказывали, что тебе нужно сюда, и давали ему образование, соответствующее его качествам, его природе. Вот, и так человек рос с четким пониманием себя. А также он рождался в какой-то династии. Он знал, что вот я родился в этой династии, у меня великие предки, там кто-то могли быть царями, либо мудрецами, либо просто уважаемыми людьми. И человек на все это опирался, у него было четкое понимание себя, какой-то такой сильный стержень внутренний. Вот сейчас это все размыто, и поэтому люди маются, шатаются, не могут найти себя, и нет устойчивости вот, в понимании взглядов на жизнь. И в этом заключается определенная проблема. Что человек утрачивает вот это сильное эго, способность понимать себя и воспринимать в какой-то постоянной, как бы себя на постоянной платформе. Когда человек не теряет себя, играя разные роли. Потому что есть истинное я наше, и есть роли, которые мы играем. И важно, кстати, понимать, что у каждого из нас имеется уже свой центр, хотя мы этого можем не осознавать абсолютно. Вот, но этот центр уже имеет колоссальное влияние на нашу жизнь и на все сферы. И вот можно неверно выбрать центр и спутать его с какой-то временной ролью, которую мы играем, каким-то временным положением, чем-то внешним по отношению к нам. И какие перекосы могут происходить, если мы оставим нечто неверное и непостоянное в центр, да, то есть нечто приходящее, то мы попадаем в зависимость от того, что может в любой момент это внешнее поменяться, может какая-то внешняя среда воздействовать на нечто внешнее также по отношению к нам, но с чем мы себя отождествили, с чем мы срослись вот в этой своей роли. И мы становимся тогда очень зависимыми от этого. К примеру, человек срастается со своим, скажем, внешним статусом, положением. То есть я генерал, человек считает себя либо, скажем так, директор, чиновник, олигарх, какой-то вообще уважаемый человек. Да? То есть есть статус, есть положение, человек к нему привязывается. И что будет, если такой человек вдруг опозорится? Или лишиться своего статуса. А ведь это временное положение. В любом случае, когда-то что-то с этим положением произойдет, то тогда человек потеряет свой центр. И вместе с тем потеряет вот эту силу и способность принимать решения, ставить цели, и также знания свои потеряет. Эти четыре вещи, о которых мы говорили раньше. Когда человек теряет свой центр, потому что вот то, что мы ставим в свой центр, мы вкладываем туда смысл своей жизни, то, собственно говоря, теряя центр, мы теряем одновременный смысл жизни. А это больно, и если мы это теряем, то обычно человек уходит в депрессию, ну и там уже возможны различные последствия, запой, наркотики, просто разбитые судьбы и так далее. Человек может шататься по жизни, если он потерял это. Вот. И какая другая может быть проблема? Возьмем того же человека, который воспринимает себя через свой статус. То есть, если он сросся с этим положением высоким, скажем, да, директора, то когда надо вступить в простые неформальные отношения, уже дома человек или в обществе друзей, он не может переключиться и становится неспособным на простые человеческие отношения. Вот, то есть, слишком отождествляет себя с этим временным центром. Вот, и вспоминается анекдот про гаишника. Это я не помню, рассказывал я его здесь или нет. Когда гаишник стоял весь день на морозе, ловил там водителей, но как-то день не задался, ничего не смог заработать, под дождем там на морозе все. Еще в итоге остановил какого-то более крупного гаишника, тот наорал на него, в общем, он злой, приходит домой, поел супа, зовет: сын, неси дневник, иди сюда. Жена все понимает, что ситуация сложная, мужа день не задался, и кладет дневничок сына, тысячную купюру. И вот отец листает дневник, доходит до этой купюры и говорит: ну, слава богу, хоть дома все в порядке. Да, и вот это происходит с человеком, когда он срастается со своей внешней ролью, он не может переключиться, вот даже уже когда он не находится на своем посту. Вот, и в этом часто проблемы, что люди вот заигрываются в своей роли, теряют себя. И напротив, если у человека есть четкий внутренний центр, то человек сможет сохранить себя, даже играя вот эти различные роли. Вот вспоминается еще одна история про одного индийского кшатрия. Вообще, в Индии мы знаем, что есть это понимание кармы, реинкарнации, иногда такое глубокое отношение к жизни. И вот был такой царь, его завоевал другой царь, и этот царь приказал привести пленного царя. Вот этого пленного царя бросили под ноги царю, а тот спокойно улыбается, хотя его пленили. Улыбается, чувствуется на лице радость, веселье. И царь, который завоевал его, не понимает, спрашивает: ты почему такой радостный? Тебя же завоевал, поставил на колени. Он говорит: а ты просто не понимаешь, это же все игра. Ну, сегодня ты меня победил, в следующей жизни я тебя побежу. Какая разница? Это все игра, надо относиться проще к этому. Ты просто не понимаешь. Да, и... Тот царь был немножко в шоке, вот это сильно повлияло на него. Да, он еще добавил о том, что это все временно, мы же вечные души, пойми это и относись к жизни проще. Да, и вот если у человека есть какой-то центр, выходящий за рамки ролей, то ему намного проще жить, и он будет черпать силу из этого глубокого внутреннего центра, и это будет нечто постоянное. Да, и если вернуться к нашим ложным центрам, то если человек не знает истинного себя, то может поставить в центр все, что угодно. То есть, в принципе, человек может сделать центром своей жизни любую сферу, либо любую роль, любое отождествление. Там, будь это семья, работа, супруг, какое-то положение свое, он может поставить в центр свои наслаждения. Там, детей, имущество, даже свою роль какого-то альтруиста, да, помощника другим. Вот, даже врага может поставить в центр, то есть когда он с кем-то воюет, то в центре жизни вот, получается вот этот враг, и он жизнь воспринимает через эту призму. И давайте немножко поподробнее рассмотрим эти различные центры, когда человек, не зная себя, что-то ставит вот как замену своего истинного эго, своего истинного центра, что-то ставит ему на замену. Там мы говорили о том, что у нас есть истинный центр, истинный я, есть некие роли и сферы. Вот. И эти роли и сферы сами по себе очень хороши, и они создают полноту жизни, но проблемы начинаются тогда, когда нет истинного центра, и одна из ролей становится тем центром. Вот, скажем, в центре супруг. Или какие-то, ну, глубокие отношения между парнем и с девушкой. Вот, эти отношения могут, естественно, дать очень много положительных, приятных ощущений, эмоций, впечатлений. И также, ну, вообще они могут быть самыми приятными отношениями, самыми какими-то продуктивными, благотворными. Но если мы ставим своего супруга в центр, замещая им истины, то человек попадает в сильную эмоциональную зависимость от другого человека. Да? То есть мы поставили его в центр и начинаем воспринимать этого человека уже как источник своей безопасности. То есть если он рядом, то я спокоен, мне хорошо. Да, если его нету, то мне плохо. А вот если у меня есть такой человек, вообще просто есть такой человек, то у меня есть энергия и сила жить. Если такого человека нету, то нету, собственно говоря, энергии и силы жить. Вот. Если у нас в отношениях все хорошо, то у меня тоже все хорошо. Да, но если он как-то косо посмотрел, либо сегодня не в настроении, то у меня тоже плохое настроение. То есть я начинаю беспокоиться, если вдруг меня перестали любить. То есть, смотрите, такая получается сильная эмоциональная зависимость. Да, я начинаю беспокоиться по пустякам, пропадает уверенность в себе, даже могут опускаться руки, вообще энергия пропадает, и все это именно последствия вот этой эмоциональной зависимости, которая также является вот этой через, ну, она, эта эмоциональная зависимость переходит через чрезмерную привязанность. Какие тут еще могут быть проблемы? Естественно, мы мыслим по-разному, потому что каждый из нас личность, индивидуальность, да, у нас немножко свои взгляды могут быть, свои вкусы, свое отношение к вещам, то есть к воспитанию детей, к финансам, ну, к тому, как проводить отдых и так далее. И если есть эта сильная эмоциональная зависимость, то тогда вот эти разногласия даже в мелочах, да, там, как отдохнуть, так или так, они могут стать камнями преткновения. Люди фактически, ну, съедают психологическое пространство друг друга и лишают его, да, становятся требовательными и так далее. Почему? Потому что вот есть чрезмерная зависимость. И, естественно, если человек много требует от другого, то возникают эти качели. Любовь-ненависть. Да? Ведь я тебя так сильно люблю. Так сильно люблю означает, что я очень сильно от тебя завишу. А если я очень сильно от тебя завишу, то я становлюсь очень сильно требовательным. А, естественно, человек второй, ну, не всегда может ответить на, ну, все вот эти требования. То появляется ощущение, что ты мне не додаешь. Вот. И, ну, значит, начинаются проблемы, ссоры, конфликты. Вот. Это такова цепочка. И все это происходит, если, ну, в центре, если у человека нет этого какого-то стержня, сильного эго-центра, и он поставил в центр вот эти прекрасные отношения, ну, которые могут быть очень благотворными, но начинаются проблемы. А, скажем, в центр, если человек ставит свою семью, да, очень похожая вещь. Вообще семья – это прекрасная. Прекрасная сфера нашей жизни, она дает возможности для проявления, опять же, глубоких эмоций, развития очень глубоких отношений, и дает способность вкладываться, отдавать и так далее. И эти отношения делают нашу жизнь полноценной. Вот. И, в принципе, с этим центром возникает больше всего вопросов, потому что этот центр кажется естественным. Да, если я ставлю в центр семью, то вроде бы ничего плохого не происходит, но срабатывает та же схема. Отсюда я начинаю черпать свое ощущение безопасности из семьи, вот эту силу жить, свою значимость, свое достоинство, все это я черпаю из семьи. Но если вдруг семья рушится, и, может быть, даже по независящим от нас обстоятельствам, ну, там, скажем, муж и жена, или жена подают на развод, или дети вырастают и уходят, или просто кто-то из семьи уходит из жизни, или нас разлучает судьба, война, там, коронавирус или какой-то катаклизм. Ну, то есть под каким-то обстоятельством, независимым от нас, это воздействует на нашу семью, то естественным образом я лишаюсь вот этого своего центра. И начинает страдать также мое самоотождествление, и жизнь идет под откос, потому что смысл моей жизни также уходит. Да, смысл начинает рушиться. Да. Помним, я уже, по-моему, рассказывал о Викторе Франкле, который создал логотерапию. Это психологическая терапия, которая говорит о том, что у человека должен быть смысл жизни. Да, и когда у человека есть смысл жизни, он может понять, почему та или иная вещь происходит с ним, и перенести любые условия жизни. То есть, если у человека есть зачем жить, то он может вынести любое как, по-моему, это Гёте говорил. И вот смысл жизни человеку дает силу, то есть то, о чем мы говорим, да, когда у человека есть центр. Но если человек поставил в центр семью, то если что-то внешне воздействовало на наши родственные отношения, то человек теряет с этого центра. И начинаются проблемы, потому что это тоже не вечное наше положение. Скажем, можно поставить в центр деньги. Деньги – это тоже прекрасная вещь, они дают нам очень много, это энергия. В ведической парадигме есть божество, управляющее вот этой удачей, достатком. Это божество Лакшми, это спутница Нараяны. То есть это фактически, у Бога есть две ипостаси – мужское начало и женское начало. И вот это женское начало как раз отвечает за изобилие, достаток, поэтому деньги – это прекрасная вещь, это энергия, которая помогает нам очень многое осуществить в жизни, быть успешным в различных сферах. То есть это экономическая безопасность делает человека каким-то устойчивым. Да, и человек с помощью этой энергии может очень много хорошего в жизни сделать. Да, и зарабатывание денег может вполне иметь благородную цель, то есть забота о семье, окружающих, о том, чтобы с помощью этих денег какую-то хорошую миссию исполнить в жизни. В общем, какой-то позитив привнести для общества. Но если деньги становятся центром, то тут начинаются проблемы, потому что моя самооценка начинает базироваться на капитале, которым я располагаю. То есть я становлюсь уязвимым для всего, что может представлять для него безопасность. Помните Скруджа Макдака, может быть, те, кто смотрели эти мультики, я помню в детстве. Такой Скрудж Макдак был ученый, который сидел на своем золоте, купался в этом золоте и трясся над каждой монетой. Хотя у него были огромные закрома, сундуки. То есть человек, сразу две вещи, очень сильная жадность появляется и страх лишиться этих всех сокровищ появляется у человека. Если он их поставил в центр, то есть если человек потерял деньги, то жизнь фактически у него может разрушиться, потому что он в это вкладывал смысл. И есть много очень примеров того, как, лишившись денег, фактически человек он лезет в петлю, потому что потерян центр, который давал силу и смысл жизни. А тогда как другой человек, скажем, у которого был нормальный истинный центр, и он относился к деньгам как к энергии, которая просто помогает жить, да, как к средствам существования, то, потеряв деньги, он не потеряет себя, а закасав рукава, продолжит жить и пойдет и заработает их снова. И вот в этом проблема смещения или замещения истинного центра. Также, что можно еще поставить в центр? Например, себя любимого можно поставить в центр, так очень эгоистично жить, или, скажем, наслаждение, свое наслаждение можно поставить в центр. В разумных дозах вообще развлечения, наслаждения, удовольствия, они помогают отдохнуть человеку умом, душой, телом, это нормально. То есть они могут быть даже благотворны для отношений, если мы отдыхаем с семьей, либо с друзьями, с коллегами. Это может благотворно влиять на жизнь. Но сами по себе эти наслаждения в долгосрочной перспективе не могут принести глубокого удовлетворения. Потому что в них нет этой энергии в долгосрочной перспективе. Человек слишком быстро присыщается. Ну, как там в том анекдоте про собаку и гречку, когда перед собакой ставят миску гречки, она такая: «О, гречка, съела гречку». На следующий день опять ставят миску гречки: «О, гречка, съела гречку». На третий день ставят гречку: «Гречка, но все равно съела гречку». На четвертый день ставят гречку: «Опять гречка». С таким недовольством всегда из-за гречку. На пятый день не ставят гречку. Нету гречки. И собака спрашивает: «Где гречка?» На следующий день опять нет гречки. «Гречка?» И на следующий день опять нет гречки. И вот там через несколько дней опять ставят гречку: «О, гречка!» И опять с радостью собака съедает гречку. То есть чувства, если чем больше им даешь, тем больше они присыщаются. И вот простые радости уже не радуют человека. То есть пожил в трешке, однушка уже радовать не будет. То есть человек, как есть история про Ваманадева в ведических писаниях, Шримад Бхагаватам, когда Ваманадев там пришел просить подаяние у царя, Ваманадев — это было воплощение аватара Господа Вишну, он пришел просить подаяние, и царь спросил: «Что тебе нужно?» Он сказал: «Да, мне просто 3 шага земли надо». И царь сказал: «Ты глупо поступаешь, ты пришел к царю, ты можешь попросить все что угодно, я тебе могу хоть царство дать». И тогда Ваманадев очень такую мудрую вещь сказал, потому что человек, который недоволен простыми вещами, то дай ему хоть весь мир, он им не сможет быть доволен. То есть если человек недовольствуется тем, что у него есть сейчас, то он хоть вот весь мир заполучи, вот все-все-все, да, и все равно доволен не будет. Очень интересная мудрость. И вот сами по себе наслаждения, они приносят пресыщение. Мы знаем, что человеку никогда не бывает достаточно. Миллион дает, захочется 2, 2 дает, захочется 5 и так далее. Вот, то есть, если человек ставит свои наслаждения в центр, то это некое перебарщивание, потому что также вот эти наслаждения или вожделение, когда человек вожделеет к чему-то, в Бхагавад-гите говорится, что природа такого вожделения, она как огонь. Сколько не подкидывай дров в огонь, он будет только разгораться. И вот сколько наслаждений человеку не подкидывай, а все равно он не будет удовлетворен, а только наоборот больше захочется. Вот, и когда они в центре, то тогда в итоге человек к деградации идет. То есть все больше и больше хочется попробовать, и запретных вещей хочется попробовать, и в итоге очень запретных, да уже и вообще в обществе, каких-то, которые просто порицаемые вещи человек начинает пробовать, если он не может удержаться вот в этих наслаждениях. В итоге это приводит к разрушению. Также в центр можно поставить свою работу либо карьеру. Тоже прекрасная вещь сама по себе. Работа, карьера, человек должен как-то реализовываться. Это дает тоже внутреннее ощущение целостности. Вот. Но если оно в центре, то человек становится таким трудоголиком. И всего себя, если посвящает только работе, то страдают, конечно же, другие сферы. Страдают отношения, здоровье, нет времени на отдых, дружеские связи какие-то. Вообще жизнь проходит мимо такого человека. Вот, то есть человек ассоциирует себя: там, я инженер, я директор, я артист. И его самовосприятие, самооценка очень тесно связаны с этим, с этой работой, поэтому человек становится очень уязвимым. Да? И все, что препятствует достижению в карьере, либо просто у него нет возможности проявлять себя в этой работе, если он себя с ней так отождествил, что достало его центром, это все будет бить по нему очень сильно. Вот, и важно заметить, что в зависимости от обстоятельств мы ставим акцент, ну, в общем, можем ставить на ту или иную роль. И это вполне нормально, потому что если там, нам нечего кушать, то действительно нужно нам пойти и заработать денег. Да, или кто-то в семье заболел, надо все оставить и заботиться об этом человеке. Но человек с правильным истинным центром, во-первых, сможет сохранить баланс и принять правильные решения, в какой момент чему стоит уделить внимание, то есть перераспределить свою энергию правильным образом. Вот. И, во-вторых, уделяя много внимания какой-то роли или сфере в данной ситуации, в данных обстоятельствах, он не потеряет себя. И даже если там будет не ладиться, он все равно сохранит силу жить, да, чувство внутренней безопасности, ориентир, мудрость, все это у него сохранится, потому что у него есть вот этот неизменный истинный центр. И если на постоянной основе, вот можно сделать такой вывод, если на постоянной основе мы ставим в центр то, что им не является в вечности, да, то будем сталкиваться с кризисами в жизни, с серьезными кризисами. Вот, потому что внешние вещи разрушаются, это неизбежно, и они ведут вот к этому краху. А поэтому, чтобы сформировать здоровое, правильное эго, важно понять, кто я в контексте вечности. Вот кто я. Вот эта вот роль, а это не роль даже, это вот именно я. Нужно понять, найти себя постоянного, неизменного. Да, потому что все вот эти роли, семья, супруга, друзья, деньги, работа, удовольствие, все это нужно человеку. И необходимо иногда для жизни, для полноты, но все это он сможет гармонизировать, когда у него есть истинный центр. Если его нету, то, естественно, будут перекосы. Вот, то есть будет расщепление эго. Человек не сможет вот эту гармонию навести, когда у него есть неправильные центры. Вот. И, конечно же, намного проще увидеть неправильные центры, ложные в жизнях других людей. Намного проще, чем в своей увидеть. Вот наверняка вы знаете людей, у которых в глазах доллары, либо людей, которые слишком большой акцент ставят на какую-то из своих ролей других. Да, вот в своей жизни увидеть это не так-то просто. Но они есть, эти центры, это важно говорить. То есть, с чего мы начали, что эти сценарии уже работают в нас. И это важно их переписать. И, как правило, у человека несколько таких ложных центров, и он мечется от одного к другому. Вот, играя много ролей, человек иногда забывает себя. Вот представьте, что есть несколько комнат, и в каждой комнате человеку приходится играть свою роль. Да, там какое-то свое общество, другие люди, там новая роль, где-то он семьянин, где-то он на работе, где-то еще что-то. И вот у каждой роли есть свои принципы, свои ценности, свои модели поведения, свои установки. То есть это каждая роль что-то требует от человека. Да, как-то перестроиться, нужно играть эту роль. Да, и вот человек бегает из комнаты в комнату, играет эти роли. И вот что будет с человеком, если у него нет четкого, ясного представления, кто я такой? Да, и вот беготня из комнаты в комнату, человек просто теряет себя. Вот, потому что в каждой комнате нужно сыграть нового себя, как-то подстроиться. Вот, и это сильная нагрузка вообще психологическая, потому что дома надо быть одним, на работе другим, ты уже другой человек совсем, в компании третьим. И если еще там диктуют окружение эти роли, то поведение человека становится основанным не на каких-то принципах и ценностях, да, а на ожиданиях людей. И вот, когда мы говорим о правильном центре, мы говорим о том, что должна быть сформирована некая система координат, человек должен иметь свои собственные вот эти принципы и ценности, неизменные, опираясь на которые он уже играет гармонично эти все роли. То есть для него это несложно. потому что он понимает, как себя вести уже, но он исходит из чего-то настоящего, внутреннего. Вот, и то есть, если у человека есть этих много центров, много ролей, то ценности этих ролей, вообще какие-то поведенческие установки, они приходят в противоречие. Ну, вообще так с ума можно сойти, когда человек понемногу себя раздает направо и налево. То есть такое шаткое положение. Шаткое положение. Вот. И вот это расщепленное эго не дает человеку достаточной силы, вот этой эмоциональной защищенности, какой-то уверенности, безопасности. Вот. И у человека теряются, размываются ориентиры в жизни, он не понимает своих целей. Вот, и хватается за какую-то роль, просто вот хотя бы за что-то схватиться, вот что есть под руками, и как-то вот в ней находит это успокоение, в итоге теряет себя. Да? И Бхагавад-гита как раз начинается с этого, с описания вот этого экзистенционального кризиса, тупика, в который зашел Арджуна, потому что ситуация ударила по его внешним отождествлениям. Да, там, по родственным связям, по дружеским связям и так далее. И одновременно с этим он потерял свой истинный центр. То есть там была такая двоякая ситуация. Удар по ложным отождествлениям и потеря истинного. И вот первая глава называется «Йога отчаяния Арджуны». И это то состояние, как результат утраты центра. Арджуна впал в скорбь, до состояния отчаяния. Вот, он вот это потерял опору жить. И описаны симптомы в Бхагавад-гите очень яркие. То есть у него дрожали руки, у него подкашивались ноги. Хотя он был очень могущественным воином, невероятно могущественным, он обессилел. То он опустился на сиденье, у него был могучий лук Гандива, он его выпал у него из рук. Вот все, весь он трясся, дрожал, даже плакал, говорил такие эмоциональные речи. То есть потерял себя и лишился даже самоуважения. Вот он был воин, который готов был идти просить подаяния. Вот, и говорил такие слова: пусть лучше меня убьют на поле боя, и чем скорее, тем лучше вообще. То есть вообще потерял силу жить. Вот это как раз таки эффект от того, когда человек теряет центр. И что же возникает вопрос поставить в центр настоящий, истинный. То есть этот истинный центр должен быть независим от внешних обстоятельств. И само собой напрашивается ответ, что это должно быть нечто духовное, нечто вечное, которое выходит за пределы каких-то наших ролей, потому что любая роль, она временна. Даже самые такие серьезные роли, как, например, муж, отец, мать, это все роли, которые играет человек в какой-то период своей жизни. Да, этот период может быть продолжительный, никто не спорит, но все-таки когда-то отец не был отцом, да, и когда-то он может перестать быть отцом. То же самое мать. И поэтому ответ такой, что желательно человеку найти опору внутри себя, это всегда связано с каким-то духовным развитием, с пониманием себя в контексте вечности, с пониманием взаимосвязи меня и Творца этого мира, с пониманием творения, да, какую роль я играю в этом творении. И исходя из этой самой высшей установки, да, понимания себя, уже можно составлять миссию жизни, да, смысл жизни, когда человек понимает, ему легко понять, что ему делать. Вот. И, соответственно, спускаться на более какие-то, ну, более такие ощутимые, да, сферы жизни, и там уже ставить цели, прописывать миссии в своих ролях. Да, там, когда я понимаю смысл жизни более возвышенно, вот эту миссию жизни у меня есть, то тогда я могу понять, как мне вести себя в конкретно своей роли. Да, и эта роль не будет противоречить моему достижению вот этого главного вектора моей жизни. Да, человек сможет это все гармонизировать. Это то, о чем сегодня я хотел сказать. много было сказано, у нас есть немного еще времени, можно обсудить какие-то вопросы, уточнить что-то.
Спасибо вам, Александр. Мне кажется, многие люди, которые начинают свой духовный путь, они сталкиваются с тем же, с чем сталкивался Арджуна. То есть я уже не хочу жить, как раньше, какой-то происходит такой процесс отречения, как правильно, я не знаю. Поэтому спасибо вам за то, что вы нам сегодня рассказали, за эту мудрость и свет. И я хочу зачитать вопрос. Иногда люди фанатично пытаются поставить в центр жизни Бога, и от этого страдают все остальные сферы жизни, особенно близкие люди. Почему это происходит? Ведь мотивы вроде бы верные, и как этого избежать?
Да, это распространенная вещь. Обычно это происходит просто из-за неопытности человека, и время лечит. То есть проходит время, человек так обычно на ломаных дровах, да, на руинах отношений понимает, что да, что-то я переборщил, перегнул палку, и уже как-то у него получается более-менее навести гармонию. Ну, это поначалу в любом деле, будь то это духовная сфера, любая сфера, первый блин комом, за что бы мы ни брались, там нужен некий опыт. И прежде чем человек этот опыт получит, обычно какие-то сложности он сам себе создает в жизни. Это первая вещь. А вторая вещь, это если вы все-таки встали на духовный путь, желательно находиться под хорошим руководством. То есть, чтобы у вас были люди, с кем вы можете посоветоваться, особенно в важных решениях в жизни. Просто вы что-то понимаете, окей, там, нужно ли выбрасывать из холодильника мясо, да, вместе с холодильником, и кричать, что там трупы. Да, вот прежде чем это делать, посоветуйтесь с теми, кто уже там, лет 20-30 духовной практикой занимается, и он, возможно, вам даст какой-то хороший совет человеческий, что к людям нужно относиться по-человечески и понимать, что у каждого есть свои какие-то привязанности, вкусы, не надо навязывать свою волю и так далее. И это вам поможет простых каких-то вещей избежать, простых проблем. Поэтому вот, встав на духовный путь, надо быть немножко аккуратным, не торопиться там, других переделывать и разрывать отношения, опираясь на то, что люди немножко другие, чем вы, да, и пока что придерживаются других взглядов. А вторая вещь – это хорошо советоваться с другими, более мудрыми людьми.
Спасибо. Важный, вечно актуальный ответ. И тогда еще один вопрос. Мне бабушка всегда говорила, что слишком жесткий внутренний стержень может легко сломаться. И настоящая сила не в стойкости, а именно в гибкости. Есть ли место этой гибкости в жизни по Кови?
Да, конечно, конечно. Мы здесь не говорим о жестком внутреннем стержне, потому мы говорим о истинном стержне, о истинном центре. И этот центр, он такой всеобъемлющий. Например, одна из вещей, которую дает истинный центр, это мудрость во взглядах и широту взглядов также. И такой человек становится очень гибким и в отношениях, и это не означает жесткость. А вот зрелость человека, также покой, мы дальше будем это рассматривать, есть такой четвертый навык «выиграл-выиграл», который говорит о том, что вообще хорошо в своей жизни не только свои интересы учитывать, а также стараться учитывать интересы, позицию, взгляды других людей и жить так, чтобы взаимоотношений с нами, вообще люди, которые вступают, они также выигрывали. А для этого нужна зрелость характера. И что такое зрелость характера? Это баланс между мужеством отстаивать свои взгляды и убеждения и чуткостью к взглядам и убеждениям других людей. Да? То есть это все-таки одновременно и мужество, что человек, у него есть четкий внутренний стержень, центр. Вот, он понимает это все и не отбрасывает свои ценности, попадая в разные ситуации. Но одновременно с этим он учитывает потребности других людей, учитывает их нужду какую-то, может учитывать эмоции, боль, ценности, потребности других людей. А вот в этом заключается некая зрелость характера. Да, поэтому, конечно же, человек с настоящим центром, который уже созрел, он будет очень гибким.
Спасибо вам, Александр, за еще один урок нашей математики успеха. Осталось только выполнить домашнее задание, еще раз эти истины переслушать, может быть, где-то выписать и применить к себе. Поэтому с радостью будем ждать продолжения наших эфиров. Впереди еще несколько навыков для того, чтобы стать гармоничными, честными и чистыми людьми.
Спасибо большое, всего хорошего, до свидания.
До свидания.